Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
Лидия Андреева, Александр Белов, ведущий прямого эфира, ну и наш очередной гость. Мы сейчас с радостью представим Владимир Филичкин, журналист нашей студии. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сейчас будем говорить о столетии нашей полиции. Полицейский главк Челябинской области в этом году отмечает 100 лет. И вот такой заголовок, наверное, за который я бы хотела зацепиться. Вы сказали фразу, Владимир, перед эфиром: «Полиция, которую мы потеряли». Почему мы потеряли? Что мы потеряли за эти 100 лет? И что приобрели?
Милиция, которую
потеряли. Ну да, милиция. Так, конечно, будет точнее.
Мне повезло. Я был достаточно близок к двум руководителям. Валерию Пустовому и Валерию Валентиновичу Смирнову. Это были очень интересные люди. Вот, в частности, Валерий Смирнов, от которого много зависело, это был начальник УВД Челябинска. Будучи сыщиком, поступил в Академию МВД в Москве. Там был такой интересный человек Сергей Крылов, и у него была сверхзадача сделать так, чтобы личность человека стала высшей святыней для сотрудников милиции. Звучит, может быть, неожиданно. И ставил цель, сверхзадачу очередную, создание абсолютно нового корпуса высших офицеров МВД. Там очень серьезная учеба была. Он учился в группе вместе с офицерами из Болгарии, из Югославии. Серьезная языковая практика, общение межнациональное. Но самое главное, он получал, и вообще все учащиеся академии получали второе фундаментальное образование. Там действовал очень серьезный университет культуры. Его ректором был Арам Хачатурян. Кафедры возглавляли Лев Кулиджанов, Илья Глазунов. А преподавателями были, ну, такие известные люди, как Никита Богословский, Людмила Зыкина, Юрий Яковлев, Михаил Ульянов, Алексей Баталов, Василий Лановой, Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Марк Захаров. Там была очень серьезная студия художников. Они занимались изобразительным искусством. Ее возглавлял Евгений Вучетич. Частыми гостями были Владимир Высоцкий, Борис Покровский, братья Вайнеры. Регулярно выступали такие звезды, как Святослав Рихтер, Мстислав Ростропович, Давид Ойстрах. Вот Валерий Валентинович Смирнов, прежде чем вернуться в Челябинск и возглавить УВД области, проходил в этом университете производственную практику. Он снимался в сериале «Рожденная революцией». И, в общем-то, имел возможность изнутри посмотреть всю эту кухню. То есть он серьезно изучал искусство, театр, кино, изобразительные живописи. Вот у Сергея Крылова, ректора, начальника этой академии, цель была сделать так, чтобы высшим офицерским корпусом ВД стали действительно интеллигентные и гуманные люди. И, соответственно, чтобы они насаждали все эти ценности в своих коллективах.
А почему же сейчас людей на митингах бьют?
Вот я об этом и говорил. Мы потеряли эту милицию. Валерий Валентинович Смирнов после окончания академии был отправлен в Афганистан заместителем командира разведывательного диверсионного подразделения «Кобальт». К сожалению, разведчики ГРУ, армейские разведчики и разведчики КГБ не могли работать достаточно эффективно в Афганистане с бандитами, там бандформирование. И, как выяснилось, самую эффективную деятельность там осуществляли именно сыщики российские. То есть это люди, которые прошли уникальную школу. А Пустовой, допустим, очень плотно работал с хозрасчетным научным центром Академии МВД. И мне тоже довелось там немало времени провести. Это было уникальное научное подразделение, которое имело 300 карпунктов по всей стране, по Советскому Союзу. И регулярно проводили анкетирование примерно по 200 пунктам, включая цены на хлеб, на проезд в общественном транспорте. И они первыми предсказали появление горячих точек в стране. Но секретари обкомов партии с этим были не согласны. Они считали, что у них все хорошо. И, к сожалению, вот этот научный центр был закрыт. А Сергей Крылов, начальник Академии МВД. Долго не проработал, он погиб при более чем странных обстоятельствах. Это были люди новой генерации, и перестройка, судя по всему, должна была начаться имени СМД.
Ну, а как все-таки пошло в итоге? И то, что мы видим сейчас, как вы считаете, вот эти вливания, вот, например, культурные, вот то, что вы сейчас описывали, это, конечно, какой-то сумасшедший набор знаний, такое всестороннее формирование интеллигентной личности, да, вот именно для высшего офицерского состава. Вот погружение в такую среду, оно бы помогло в хорошем смысле реформировать нашу полицию в наше время. Уже не милицию, уже полицию.
Вне всякого сомнения, потому что вот эти вот руководители окружали себя близкими людьми, близкими по духу. И, в общем-то, в части была именно интеллигентность, мужество. Если в окружении Валерия Валентиновича Смирнова появлялся человек с парашютным значком, то это означало свой десантник. И, в общем-то, именно при этих руководителях появились пресс-службы в Челябинской области, которые работали на полную катушку. Они работали очень, может быть, неожиданно по нынешним меркам. Они не обслуживали руководство свое, не прикрывали тылы, а делали передачи проблемные. Причем не ограничивались чисто милицейскими темами, потому что все это гораздо шире было. Ну, вообще интересно было. И мы вправе были ожидать, что будут очень серьезные изменения в корпусе милицейском. Понимаете, у нас люди не видят интеллигентов милицейских, может быть, полицейских, если такие выжили на сегодняшний день. Это люди незаметные, вот уголовный розыск. Они раскрывают преступления. Как-то пришел родственник убитого и жаловался пустовому на сыщика, что тот производит на него неприятное впечатление. А Валерий Павлович Пустовой его пристыдил. Говорит, ты знаешь, этот человек не спит ночей, буквально не бывает в семье, делает все возможное. И где-то час назад он раскрыл вот это вот убийство. Но ты об этом ничего не знаешь. Люди-то видят патрульно-постовую службу на улице. Вот этих вот рядовых сержантов, которые очень часто, отслужив в армии, не хотят возвращаться в свою деревню, остаются в городе. Они плохо понимают город, они не очень любят горожан, они считают их чуждыми себе, и они не несут моральной ответственности. Тот же Пустовой в свое время очень часто говорил, как я могу поступать неправильно, потому что у меня в городе Челябинске масса знакомых, мне будет стыдно им в глаза смотреть, у меня здесь жена всю жизнь живет, дети, и я просто обязан быть на высоте.
Скажите, а вот те, кто сейчас представляют так называемую Росгвардию, ОМОН, вот как вы оцениваете какой-то духовный, что ли, уровень этих людей?
У нас, когда я начинал службу в уголовном розыске, как-то зашел разговор о дубинках, об офицерских дубинках, и нам передали слова Никиты Сергеевича Хрущева. Он говорил так: «Строители коммунизма палками бить недопустимо». И вообще в свое время милиция была действительно народной и служила народу прежде всего. И у нас не принято было обижать нормальных людей, потому что мы понимали, что наша задача им помогать, именно вот раскрывать преступления, ловить негодяев, которые, в общем-то, им причиняли боль и страдания. Но мне очень нравилось, что наши офицеры, если получали какое-то не вполне приличное указания от руководства, просто бросали им в лицо свое удостоверение, потому что они не шли на это, честь дороже.
Но сейчас-то они этого позволить попросту не могут, потому что у многих семьи, ипотеки, люди закредитованы. Ну, жизнь-то совсем другая сейчас.
Вы понимаете, вот эта коммерциализация, она, конечно, очень сильно ударила по правоохранительным органам. И я застал то время, когда произошла резкая перемена, и многие действительно стали подрабатывать. Была такая шутка, что в милиции, в полиции не подрабатывают только служебно-розыскные собаки.
А каким образом подрабатывать?
А кто как может? Кто, в общем-то, обслуживает мелких и средних торговцев, а кто-то участвует в крупном бизнесе. И я не удивлюсь, если мне высокопоставленный сотрудник полиции, к примеру, скажет, мне до пенсии осталось 2-3 года, и я не хочу выйти на пенсию и жить просто вот на эти крохи. То есть люди уже задолго до выхода на пенсию, в отставку, начинают думать, как они будут дальше жить, и работают зачастую не на народ, не на государство, а на личный карман. Это вообще страшно.
А скажите, это все с 90-х пошло? Вместе с дубинками, которые стали привычным вооружением?
У нас как-то приехал в УВД города начальник хозрасчетного вот этого центра научного, полковник милиции, доктор наук, и выступал перед личным составом. И я ему задал вопрос, на который он тогда не ответил. Это были вот именно 90-е годы. Я его спросил, говорю, полковник, при всех... Организованная преступность в лице теневой экономики практически захватила власть в стране. Что случится с функциями правоохранительных органов, когда они захватят политическую власть? Понимаете, вот это вот изменение функции, изменение задач, которые стоят перед правоохранительными органами, на мой взгляд, и породило вот это вот такое отношение к народу. Вообще, я считаю, что вот это вот недопустимая жесткость при работе правоохранительных органов, превышение каких-то разумных мер, оно недопустимо. За это надо очень серьезно наказывать.
У нас в студии по-прежнему Владимир Филичкин, журналист. И вот, друзья, ваш вопрос поступает. Александр выражает недоумение, и он вас немного не понимает. Тот полицейский, который не слушает классическую музыку и не читает Ахматова, это плохой полицейский, спрашивает Александр?
Допустим, Ахматову, наверное.
Ахматову, да, Ахматову, Анну Ахматову.
Не, ну тут написано Ахматова, но, может быть, конечно, что-то другое имелось. Вот как вы считаете?
Ну, сам Ахмат.
В одной из книжек я прочитал о так называемой функции Шорина. Там говорилось, что человек должен быть как звезда разносторонним. И полицейский, который обладает узким кругозором, который просто выполняет любые, не задумываясь, указания своего командира, может очень плохо кончить. Человек должен быть разносторонним, он должен быть эрудированным, он должен понимать суть происходящих явлений. Мне кажется, это очевидно.
Спасибо большое. Кстати, вот я хочу спросить, насколько это вообще вероятна такая ситуация, что вот человек сознательный, работающий на должности, допустим, рядового, ну или, по крайней мере, там не в высшем командном составе, сознательный, там, духовно развитый, с достаточно широким кругозором, вот если он не согласен с приказом начальства. Насколько это вообще это возможная ситуация, что он отказывается подчиняться, и что ему потом за это будет? Это же сразу увольнение и как бы голодная семья.
Это проблемы.
Правильно?
Сразу
начнем.
Нет, уголовной ответственности не будет, потому что никто не может заставить человека выполнять преступные приказы.
Если... А вот как эта преступность определяется приказом?
А вот для этого и нужен кругозор. Если ты понимаешь, что командир преследует какие-то сиюминутные, может быть, не... Это называется превратно понятые интересы службы. И это надо понимать и видеть. Здесь ведь принцип-то какой? Сегодня ты выполняешь вот подобные приказы, а что с тобой будет завтра? Потому что мы все помним... Люди старшего поколения, события в Тбилиси, события в Вильнюсе, когда, в общем-то, наших коллег, офицеров рижского, вильнюсского ОМОНа потом в Тюмени вылавливали и с мешком на голове увозили в Латвию. Поэтому ну, надо думать о сегодняшнем дне, о завтрашнем дне. У этих сотрудников есть семьи. Они живут в социуме, в общем-то, их жены и дети общаются с другими людьми. И если на них будут смотреть косо и говорить, ваш папа, в общем-то, неоправданно жесток, наверное, это ничего хорошего в этом не будет.
Слушатели вот интересуются. Спросите, пожалуйста, как генерал Каримов продался бандитам из 90-х. Вы что-то знаете? Можете рассказать про эту историю?
Генерал Каримов, я знал такого Федора Федоровича Каримова, он был полковником. Это был прекрасный человек. Он возглавлял следствие по линии организованной преступности. Я с ним неоднократно работал. Он был достаточно смелый, принципиален. В частности, он передал мне материалы некоторых уголовных дел, которые до сегодняшнего дня имеют очень серьезное значение, и которые я в дальнейшем использовал, легализовал информацию. Но, а в дальнейшем, когда он вышел в отставку, он, естественно, начал работать, и вся эта деятельность уже развивалась вне рамок милицейского ведомства.
То есть это так называемая частная охрана?
Нет, он был помощником депутата Государственной Думы и, в общем-то, занимался интеллектуальной деятельностью.
Вот от Александра еще приходит сообщение. Не ответили на вопрос про плохого полицейского. И, по мнению Александра, вы призываете к саботированию приказов начальства. И вот он как бы сомневается, были ли вы действительно милиционером.
Или просто книжек начитались.
Я не призываю к саботированию приказов начальства. Я не сомневаюсь, что большинство полицейских начальников достаточно серьезные, ответственные люди, и они не дают своим подчиненным каких-то незаконных указаний и приказов. Но если ты получил приказ, который противоречит твоим внутренним принципам, которые ты считаешь преступным, его выполнять нельзя. Если ты идешь на преступление ради денег, ради зарплаты, ради того, чтобы тебя не уволили, ты не только плохой полицейский, ты плохой человек.
Вот такой вопрос, вернее, комментарий пришел от слушателя. Хрущев разгонял демонстрации автоматами в Новочеркасске. Что скажете об этой истории?
Ну, это страшная история. В общем-то, она достаточно широко известна. Люди выступали с протестами, было повышение цен, и, в общем-то, было принято решение. Я не знаю, давал ли Никита Сергеевич Хрущев личное указание стрелять людей. Я допускаю, что он мог такого и не говорить. А все это принималось на местном уровне. Ну и опять же, там были люди, которые не стреляли, там были командиры, которые отказались в этом участвовать, и они до сегодняшнего дня пользуются уважением.
Вот мне как-то сказал, ну, в такси я ехала, водитель мне сказал, он работал раньше в правоохранительных органах. И вот мы разговорились о работе полиции, современной работе ОМОНа, и он меня уверял, что в случае каких-то народных волнений, если дадут приказ с оружием пойти на граждан, не согласятся наши силовики, что они просто сложат оружие и либо развернут против того, кто этот приказ даст. Вот как вы считаете, если, не дай бог, представить вот если такую ситуацию, чем кончится?
Я после службы в уголовном розыске перешел в ОМОН, был старшим группы захвата, работал при командире Валерии Сенникове. Это был очень взвешенный, очень аккуратный, очень осторожный человек, который прекрасно понимал, что вот давать какие-то незаконные указания — это лучший способ в дальнейшем стать крайним, это лучший способ в дальнейшем попасть под ответственность всех видов. Понимаете, вот те начальники, которые дают полицейскому командиру приказания нарушать закон, они же не будут отвечать. Будет отвечать тот, кто непосредственно своим подчиненным скажет: идите и бейте, идите и стреляйте. И в полиции это прекрасно понимают. Ни рядовые полицейские, ни их командиры не хотят, в общем-то, не только совершать вот подобных действий. Они нормальные, адекватные люди, но они не хотят еще уходить под ответственность.
Ну, а мы прекрасно понимаем, что время, к сожалению, нашей беседы заканчивается. Владимир, вам спасибо за то, что пришли, рассказали, ответили на наши с Лидией Андреевой вопросы и вопросы наших слушателей.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.